Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. 2001. Начало века как культурный феномен. Мы так долго прощались с 20-м столетием, что элегия тризны набила оскомину. Пора осваиваться в новом веке, и лучше всего это сделать, опираясь на прецедент. Этим и занялись участники симпозиума в университете Мидлбери. Совместными усилиями они пытались описать архетип начала на материале трех последних столетий. Открылся симпозиум, вызывающий неакадемично. Профессор Лев Лосев, он же известный поэт, назвал свое выступление «Облака истории». Оно было посвящено методам исторического повествования, изобиловало автобиографическими деталями и лирическими отступлениями. Стихи Пушкина, записанные на спиритическом сеансе 16 лет спустя после кончины поэта, боязнь Востока в стихах символистов, обсуждение михалковских фильмов и другие темы. Разумеется, не обошлось без размышлений об интернете. Проникнув в каждый дом, он в начале века стал незаменимым и незаметным явлением, вроде водопровода. Сбор знаний стал чисто технической задачей, что приводит к инфляции информации. Эрудиция теряет престиж, приобретая привкус плебейского ремесла. В век интернета Паганель не может быть героем. И в отличие от альманаха нашего детства, уже не хочется все знать, поскольку для этого есть электронные рабы. Июльский симпозиум в штате Вермонт. Подготовил и ведет передачу Александр Генис. Впервые в эфире 1 августа 2001 года.
Передача Александра Генниса «2001. Начало века как культурный феномен».
Нашу сегодняшнюю передачу я начну с двух новостей. Одна грустная, другая обнадеживающая. Печальная весть заключается в том, что закрылась Норвичская летняя русская школа в Вермонте. Это вдвойне обидно, потому что здесь проходили знаменитые симпозиумы, которые внесли большой вклад в международную славистику. На них собирался весь цвет мировой русистики. Здесь гостили лучшие русские писатели, выступали прекрасные актеры и музыканты. Но это не все. Симпозиумы в Норвиче заметно отличались от обычных славистских конференций, по которым я немало поездил. В Вермонте была совершенно особая атмосфера. Здесь все происходило в тесном кругу специалистов, которые обычно хорошо знали друг друга. Хотя все формальности в Норвиче тщательно выполнялись, чего стоила постоянная война за соблюдение регламента, дух этой конференции по сравнению с другими был более свободным. Дискуссии были темпераментнее, споры громче, аргументы язвительнее. Ни одно заседание не заканчивалось вовремя, полемика выплескивалась из аудитории в кулуары, где отношения выяснялись до поздней ночи. Это неудивительно. Норвичи собирались не просто коллеги, а, что называется, свои люди. Писатели, критики, филологи из разных стран, объединенные общим происхождением, общими интересами и общими, в принципе, убеждениями. Попросту говоря, друзья, приятели, знакомые. Впрочем, эта общность отнюдь не мешала бурной полемике. Со своими, как известно, каждому семейному человеку договориться еще труднее, чем с чужими. С тех пор, как в работе вермонтских конференций начали принимать участие гости из России, эта семейственность приобрела особо отчетливый характер. Русская культура перестала разделяться на эмигрантскую и метропольную. Она перешагнула государственные границы, став делом не столько общественным, сколько частным, вот именно что семейным. Это, конечно, и правильно. Культура не имеет отношения к подданству, к гражданскому статусу. Русская культура принадлежит каждому, кто ее интересуется, каждому, кому она близка. Поэтому так уместны были слова постоянного участника симпозиумов профессора Эткинда, который как-то заявил, что на три летние дня крохотный Норвич становится столицей русской культуры. К несчастью, организационные и финансовые трудности привели к закрытию летней школы, но, вот тут-то мы переходим к хорошим новостям, традиция симпозиума не прервалась. Ее подхватил другой вермонтский университет Мидлбери. Больше всего в мидлберийском симпозиуме мне понравилась как раз его тема «Начало века как культурный феномен». Этот сюжет предложил организатор конференции, молодой, талантливый и симпатичный филолог Илья Винницкий, который, кстати сказать, прекрасно справился со своей хлопотной задачей. Отметить начало 21 века – хорошая идея. Мы так долго прощались с прошедшим столетием, что элегия тризны набила оскомину. Пора осваиваться в новом столетии, и лучше всего это сделать, опираясь на прецедент. Этим и занялись участники симпозиума. Совместными усилиями они пытались описать архетип начала на материале трех последних столетий. Открылся симпозиум большим докладом профессора Дартмутского колледжа, известного поэта Льва Владимировича Лосева. На этот раз, неожиданно для меня, Лосев совместил две своих профессиональных ипостаси в одном лирическом тексте. Он даже назывался вопиюще не академически, а «Облака истории». Обычно Лосев тщательно следит за тем, чтобы не смешивать литературу с литературоведением. Но на этот раз его выступление, посвященное методам исторического повествования, изобиловало автобиографическими деталями и лирическими отступлениями. Ну а потом началась напряженная работа конференции. Дюжина докладов, концерт пианистки Импольской, чтение актера Смехова, фильм «Хрусталёву машину» и бесконечные дискуссии, которые заканчивались уже под огромными вермонтскими звездами. Из докладов мне больше других понравилось выступление нашего хозяина, Ильи Виницкого, который упорно и успешно занимается инфернальной темой в русской литературе, спиритическими сеансами, духовидением и прочими увлекательными и антинаучными вещами. Виницкий собирает также стихи, якобы продиктованные великими покойниками. Вот, например, пушкинские строки, которые записали на спиритическом сеансе через 16 лет после смерти поэта.
«Зачем, друзья мои, вам знать, что я могу теперь желать? Покоиться на лоне смерти. Мне не достичь небесной тверди. Грешил я много на земле и нынче мучаюсь в страшной мгле».
Сообщения других докладчиков были посвящены более земным вопросам. Так Сергей Давыдов, прямой потомок легендарного гусара и самая колоритная личность в Вермонте, рассказывал о восточном вопросе в стихах символистов. Содержание его доклада ясно передает политически некорректное название «Желтая нечисть». Любопытную мысль высказал в своем выступлении питтсбургский словист Джеральд МакКосланд. Разбирая фильм «Сибирский цирюльник», он выдвинул важный тезис. Обязательное присутствие иностранца в картинах Михалкова объясняется тем, что его Россия не может жить без чужеземной точки зрения. Конструирование самобытной национальной идентичности, которым так увлечен Михалков, осуществляется только под формообразующим взглядом извне. По-моему, это похоже на правду и заслуживает дальнейших исследований. Ну а потом началась самая шумная часть конференции, связанная уже напрямую с сегодняшним днем. Можно сказать, что 21 век попал в руки радио «Свобода». Ибо докладчиками тут были постоянный участник этих передач Михаил Эпштейн, мой коллега Борис Парамонов и я. Борис Михайлович покорил аудиторию, устроив свой обычный парад эрудиции. Легко меняя эпохи и страны, он показал, как от Вячеслава Иванова через Ленина, Сартра и Фуко 20 век захватила соблазнительная и смертельно опасная идея коллективного субъекта, плотской соборности и свального греха. Эпштейн в своих широкомасштабных, рассчитанных на тысячи лет прогнозах, напротив, нарисовал наше компьютерное будущее лишенным тела вовсе. В этой ситуации я взял на себя более скромную задачу – обставить мебелью грозное будущее моих коллег, сделав его пригодным для обитания.
Вы слушаете программу Александра Генниса «2001. Начало века как культурный феномен».
Название моего выступления на симпозиуме в Мидлбери 2001 «Сюрпризы глобализации» определяло его жанр – репортаж из сегодняшнего дня. Однако, чтобы говорить о настоящем, мне пришлось отступить в прошлое, даже не в 20-й, а в 19-й век, на который пришелся рассвет самого популярного в мировой литературе жанра – классического романа. Дело в том, что роман в своей самой распространенной общепринятой форме, помимо всего прочего, является чрезвычайно емким конденсатором информации. Мы настолько привыкли полагаться на его познавательную ценность, что с легкой душой задаем вопрос, о чем написан тот или иной роман. Нам это не кажется странным, хотя уже куда глупее звучит вопрос, о чем это стихотворение, тем паче симфония. Это и понятно. Поколениям читателей роман честно служил надежным источником знаний по не касающихся их вопросам. Конечно, роль романа отнюдь не исчерпывалась этой служебной функцией, но важность ее не следует преуменьшать. Облаченный в увлекательную форму компендиум знаний, роман не только удовлетворял праздную любознательность, но и утешал представлением об умопостигаемом мире. Мой любимый пример – творчество Жюля Верна, который как раз 100 лет назад, на рубеже 19 и 20 веков, стал самым читаемым в мире автором. Вот характерная цитата из его книги «20 000 лье под водой».
«Go ahead», – распорядился капитан Фарагут. Приказание сейчас же было передано в машинное отделение по аппарату, приводимому в действие сжатым воздухом. Механики повернули пусковой рычаг, пар со свистом устремился в золотники, поршни привели во вращение гребной вал, Лопасти винта стали вращаться со все возрастающей скоростью, и Авраам Линкольн величественно тронулся в путь.
Такой род повествования оказался наиболее живучим в массовой литературе, включая и большую часть советской словесности. Законсервировав викторианскую традицию, она сделала своим любимцем максимально насыщенной информацией производственный роман. Это обстоятельство привело к известному литературному курьезу. Когда на Западе появился перевод либерального романа «Не хлебом единым», американский критик ограничился отзывом в одну строчку. Из этой книги читатель узнает о трубах куда больше, чем ему хотелось бы. К производственному роману тяготеют даже детективы. Скажем, наиболее популярный сейчас в России автор этого жанра, Акунин, умело и добросовестно вводит в свои книги массу полезных сведений. Великие романисты первыми почувствовали исчерпанность приема, которым они так умело пользовались. Поворотный момент можно найти уже у Льва Толстого. В начале пятой книги Анны Карениной Вронский встречает Голенищева, старого приятеля, ставшего литератором. Посвящая друга в замысел своего труда, он говорит:
«Я пишу вторую часть двух начал. Она будет гораздо обширнее и захватит почти все вопросы. У нас в России не хотят понять, что мы наследники Византии», — начал он длинное горячее объяснение.
Трудно поверить, что Стендаль, Бальзак или автор «Войны и мира» упустили бы шанс изложить тут свои взгляды на Византию. Но читатель Анны Карениной этого не узнает, потому что Толстой сосредоточился не на концепции Голенищева, а на том, как его слушает Вронский. Как признавал сам Джойс, Толстой подготовил явление модернистского романа, который уже демонстративно пренебрегал такой низкой заботой, как снабжать читателя информацией о той или иной области жизни. Замкнутый в своем нарциссизме, новый роман познавал не жизнь, а себя, замещая способами повествования его повествование предмет. Тот же Джойс в «Улиссе» информацию не излагает, а упоминает, подразумевая, что читатель ее опознает. Это провоцирует на создание огромного комментария, помогающего меньше, чем мы на это вправе рассчитывать, ибо что нам от того, как называются, кем написаны и когда вышли глупые песенки, вертящиеся в голове Блума? Они знак времени, его отпечаток в сознании, след бесспорно присутствующий, но никуда не ведущий. С точки зрения информационной ценности, такой роман напоминает черную дыру астрономов. Засосав в себя бездну сведений, модернистский роман их поглощает, ничего не излучая взамен, что не способствует его широкой популярности. Пытаясь вернуть ее себе, постмодернистский роман, взяв традицию в кавычки, вновь обратился к прежней задаче – расширять кругозор читателя. Неудивительно, что шедевры постмодернизма, все три романа Умберто Эко, живо напоминают Жюль Верна. Интересно, что к тому же источнику обратился и другой мастер постмодернистского романа Владимир Сорокин, который обратил производственный роман в абсурдный, опустив цель подробно описываемого технологического процесса. Беда в том, что вторичность такого опыта лишает роман органичности, которую ему обеспечивал просветительский пафос. Другой, куда более острый способ обращения с информацией предложил Солженицын. Он перешел от замкнутой романной структуры, которая свойственна его ранним вещам, к разомкнутому, как словарь, архипелагу. Позволяя бесконечно наращивать части, эта книга предусматривает сложнейшую корневую систему ссылок, комментариев, индексов. Своим устройством архипелаг напоминает любимую постмодернистской эстетикой ризому. В сущности, это гипертекста ГУЛАГи. Жанровая новизна, подчеркнутая самим автором, позволяет назвать архипелаг предтечей интернетовской словесности. И если это сравнение не кажется очевидным, то только потому, что Солженицын несравненно талантливее интернета, который пока мало чем отличается от забора в силу своего подросткового возраста. По этой же причине в художественную литературу интернет ничего еще не добавил, но кое-что в ней изменил и многое уже обесценил. Главное, хотя и малозаметная перемена, связана с тем, что интернет сделал информацию доступнее, чем она была когда-либо раньше. Это вовсе не значит, что нам и в самом деле стало проще добывать необходимые сведения. Несовершенство техники и отсутствие авторитетной редактуры мешают освоить грандиозные возможности интернета. Важна, однако, не конкретная польза, а ощущение общедоступности. Само присутствие интернета в нашей жизни меняет статус информации. Проникнув в каждый дом, интернет стал необходимым и незаметным приспособлением, вроде водопровода. Сбор знаний стал чисто технической задачей, что приводит к инфляции информации. Эрудиция теряет престиж, приобретая привкус плебейского ремесла. Век интернета, Паганель не может быть героем. И нам, в отличие от альманаха моего детства, уже не хочется все знать, ибо для этого есть электронные рабы. Уступив интернету самую легкую часть своего труда, просвещать читателя, роман остался без работы. В старые времена писатели обычно знали, что хотели сказать. Но что делать автору, который не знает, что он хочет сказать? Точнее, знает, что то, что он хочет сказать, сказать невозможно.
Вы слушаете программу Александра Генниса «2001. Начало века как культурный феномен».
Ответ на этот вопрос, как сказать то, что сказать невозможно, следует искать, как и 100 лет назад, на Востоке. На рубеже 19 и 20 веков увлечение японским искусством привело к рождению первого оригинального стиля 20 века – ар-нуво, и к становлению эстетики модернизма в целом. На границе 20 и 21 столетий подобную стилеобразующую роль может сыграть Китай. Век назад, когда Дальний Восток только открывался Западу, европейцы сравнивали Японию с Римом, а Китай с Древней Грецией. Японцы, как римляне, унаследовав более древнее и богатое искусство своих учителей, первыми передали его миру в упаковке своей культуры. Китайцы нам знакомы меньше. Сейчас эта ситуация стремительно меняется. Мы чувствуем острую необходимость понять художественный язык, систему образов, эстетические категории, а главное, сокровенные истоки культуры, обещающие играть громадную роль в наступившем столетии. Китайская карта стала самым неожиданным сюрпризом глобализации, которая проявляет себя совсем не так, как одни ждали, а другие боялись. Оказалось, что планетарная культура рождается не только тогда, когда Запад приходит на Восток, но и когда Восток добирается до Запада. Входя в состав всемирной цивилизации, китайская эстетика помогает рождению истинно планетарного искусства со всеми его еще неисхоженными путями. В них-то и состоит уникальная для нас ценность Китая, развивавшегося вне контакта с Западом. В сущности, диалог с китайской мыслью – это разговор с пришельцами, о которых мы не устаем тосковать в нашем космическом одиночестве. Если я с раздражающим даже меня упорством ссылаюсь на Восток, то только потому, что за этим стоит сырая эмпирическая реальность 2001 года. Китай сегодня повсюду. От первых полос газет до полок магазинов, откуда трудно, во всяком случае в Америке, выйти без сделанной в Китае покупки. В культуре это влияние проявляет себя более вкратчиво, но не менее настойчиво, в том числе и в России. Я не хочу вербовать себе сторонников в отечественной литературе, поэтому просто бегло упомяну дзеновскую эксцентрику Пелевинского-Чапаева, русско-китайский жаргон сорокинского голубого сала, буддийскую лирику Гребенщикова, опыт Льва Рубинштейна, который так удачно пародирует древнекитайскую философскую прозу и чанскую словесность. Эти и другие примеры бытования восточного мифа в новой российской словесности подробно исследованы живущей в Японии востоковедом Людмилой Ермаковой. Были попытки поместить в этот ряд и главный козырь русской литературы нашего времени Иосифа Бродского. Я имею в виду интересную, хотя и схематическую работу Радышевского «Дзен поэзии Бродского». Труднее игнорировать только что обнародованные свидетельства живейшего интереса Бродского к древнекитайской поэзии. Вот, к примеру, выполненный Бродским перевод стихотворения «Либо», вспоминая родную страну.
«Сиянье лунное мне снегом показалось, холодным ветром вдруг дохнуло от окна. Над домом, где друзья мои остались, сейчас такая же, наверное, луна».
Впрочем, дело не в том, чтобы подкрепить авторитетом Бродского складывающуюся тенденцию. Жанр разговора, обусловленный его датой, подразумевает не подведение итогов, а разметку перспектив. Важно не что было, а что может быть, исходя из того, что происходит сегодня. Вооружившись этим соображением, я бы выделил два самых характерных и знаменательных события в культурной хронике 2001 года. Это Нобелевская премия китайскому писателю Гао Синцзану и широкий успех китайского же боевика «Крадущийся тигр. Невидимый дракон». Оба эти произведения мы уже подробно разбирали в наших передачах. К тому же тексты этих программ размещены теперь на интернетовском сайте «Радио Свободы». Поэтому не буду вновь останавливаться на них, а сразу перейду к выводам, объясняющим актуальность классической китайской поэтики в наступившем веке. Дело в том, что тему информационной инфляции, о которой мы говорили в начале этой передачи, исчерпывает одна реплика древнего китайского философа Джуанзе.
«Как это мелко знать лишь то, что известно».
Испокон веков, живя с этим парадоксом, китайская культура накопила особый опыт обращения с тем, что нельзя сказать. Речь идет о табу, наложенном не обычаем, а самим условием человеческого существования, ставящим предел нашему познанию, но не нашему любопытству. Такая ситуация типологически близка к тому, что переживает сегодня культура. Презрев информацию, она попала в эпистемиологический ступор. Говорить стоит лишь о том, о чем нельзя. Метафора – это лабиринт знаков. Метонимия – путеводная нить в этом лабиринте. Она ведет к выходу, но не доводит до него, ибо языку это не по силам. Выстраивая систему метонимий, литература обносит забором неописуемое, позволяя нам не только узнать о его существовании, но и определить конфигурацию непознаваемого. Только включив его в ареал текста, автор способен передать реальность, сохранив ее целой. Такому тексту заведомо неприменим вопрос «О чем он?», ибо единственный правильный ответ будет «Обо всем». Если 21 век, как пророчат многие, и впрямь станет китайским, то мы станем свидетелем того, как восточная эстетика, соединившись с западной литературой, омолодит нашу систему жанров и позволит начать все сначала. Можно даже предсказать, что первым на новом витке литературного развития вновь окажется роман «Воспитание», ставший путевым дневником авторских прозрений.
Вы слушали программу Александра Гениса «2001. Начало века как культурный феномен».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Русские вопросы. 20-21. Начало и концы. Русское начало 20 века было действительно этапным. Здесь просматривается единящий принцип. Был всеохватывающий новый сюжет, как раз на рубеже веков и появившийся, а ныне, через 100 лет, очень остро вспоминаемый. Существовало единство политической и культурной истории этого времени. Россия 20 века – это не просто большевики, но это большевики и русский религиозный ренессанс. Более того, Ленинская революция видится частью более широкого процесса. Процесса именно культурного, или, как говорили 100 лет назад, мистического. Есть знаки этой связи, например, поэма Блока 12. Это вершина айсберга, то есть завершение. Начало раньше и на большей глубине находилось. Зародыш, проект, дизайн русского 20 века был дан Вячеславом Ивановым. Ленин, если угодно, его эманация. Уровень Ленина – Петр Верховенский, максимально. В Ленине происходит снижение, удешевление сюжета. Важно, однако, понять, что сюжет тот же. Начало и концы. Выпуск «Русских вопросов» подготовил Борис Парамонов. Впервые в эфире 9 августа 2001 года. «Русские вопросы». 20-21. Начало и концы. Передачу подготовил Борис Парамонов.
Любые хронологические рамки условны и не могут быть в принципе сюжетообразующими. Историко-культурные процессы развиваются вдоль, но не внутри дат. Та или иная цифра, будь это даже внушительное тысячелетие, всего лишь нейтральный маркер. Обаяние, даже мистика цифр не в них самих, а в пристрастиях человека, игровых по существу. В истории редко бывает, чтобы действительный жизненный рубеж совпал с пограничными, тем более круглыми цифрами. Впрочем, иногда это все же случается, и особенно если мы вспоминаем русскую культурную историю. Русское начало 20 века было, безусловно, этапным. Было в этом начале некое начало – единящий принцип, был всеохватывающий новый сюжет, как раз тогда, на рубеже веков и появившийся, а ныне, еще через 100 лет, очень остро вспоминаемый. Необходимо констатировать единство политической и культурной истории этого времени. Россия 20 века не просто большевики. Россия 20 века – это большевики плюс русский религиозно-культурный ренессанс. Более того, большевистская, ленинская революция видится частью некоего более широкого процесса, причем процесса именно культурного, или даже, как любили говорить в начале века, мистического. Существуют, так сказать, общеизвестные, что не значит понятые, знаки этой непростой связи, скажем, поэма Блока «12». Но энигматическая поэма, о которой и по сию пору спорят, это всего лишь вершина айсберга. От вершины здесь то, что она именно завершение, начало раньше и на большей глубине находилось. Зародыш, зачаток, проект, дизайн русского 20 века дан был Вячеславом Ивановым. Он был главный, number one. Ленин, если угодно, его эманация, как в трактовке философа эманации Ставрогина были элементарные духи, бесы знаменитого романа. Уровень Ленина – Петр Верховенский максимально. В Ленине происходит снижение, удешевление сюжета. Важно понять, однако, что сюжет тот же. Слово «социализм» знало в России массу синонимов или псевдонимов. Впрочем, сам социализм был, скорее всего, псевдонимом. Главное слово, произнесенное как раз Ивановым, было «соборность», «хоровое начало», «преодоление индивидуализма», «органическая эпоха теургических народных действий». Социализм в этом контексте был всего лишь техническим термином, относящимся к феноменальному уровню, к хозяйственной поверхности грядущего соборного мира. Много позднее, к 70-летию Иванова, в 1936 году, Федор Степун писал о нем.
В конце концов, ведь и Вячеслав Иванов оказался во многом прав. Кризис западноевропейской культуры, кризис индивидуализма, поворот к коллективистической культуре в форме устремления к новой органической эпохе, ведущая роль России в этом новом историческом процессе, возрождение религиозного взгляда на судьбу человечества. Разве это не вполне точные слова о нашем времени? Весьма точные. Ошибся Вячеслав Иванов, как, впрочем, и все, что шли с ним рука об руку, только в одном. В недооценке силы того зла, которое все его пророчества о грядущем исказило в кривом зеркале русского и мирового большевизма.
За исключением непонятного религиозного возрождения в 1936 году, здесь, в свою очередь, все правильно. Настолько правильно, что даже не следует говорить об ошибках Вячеслава Иванова. Очертания и фигуры им увидены точно. Неправильно якобы оценка. То, что считалось исполнением обетования, оказалось дьявольским обманом. Но вот вопрос. А выносил ли Иванов оценки вообще? Что больше его интересовало? Предмет проповеди или адепты? Мистическая задача Иванова была соблазнить, увлечь, совратить, прельстить. Вячеслав Иванов был, по всеобщим отзывам, обольститель, змий, а если последнее слово взять в его древнезоологической номенклатуре – гад. Значит ли это, что соблазны, рисовавшиеся Вячеславом Ивановым, были в сущности беспредметны? В строго философском смысле – да. Он увлекал к беспредельному и бесформенному, к апейрону, за любые грани, не только объектные, но и личностные. Это называлось у него Дионис. Как известно, не он это открыл, но то, что у Ницше было понятием эстетическим и максимально психологическим, Иванов перевел в план религиозной мистики. Он заставил думать о происхождении трагедии не в плане исторической поэтики, не как об эстетическом жанре, а как о жанре бытийном и принять трагическую полноту бытия, символику которой он обнаружил прежде всего в смерти и в поле. Правильно понятый пол по Иванову – это не эрос, а скорее танатос. Религия Диониса, говорит Иванов, – благовестие радостной смерти. Дионисийский оргиазм преодолевает рамки индивидуальности, самый принцип индивидуации, и это преодоление есть общий знаменатель как пола, так и смерти. Необходима цитата из эллинской религии страдающего бога.
Чувство пола было чувством всей тайны, под основу всех боговещих внечеловеческих переживаний духа. Ибо в то время как любовь выбирает и обособляет личность, ее корни глубоко уходят в хаос безличного. Половая страсть, на миг прозревшая светлым оком любви, остается сама по себе темной и слепой. В каждом отдельном соединении индивидуумов весь пол ищет всего пола. Идея рода торжествует над идеей особи, и любящиеся с изумлением и ужасом открывают свои страсти, символы эмоций первобытной, первозданной вражды, положенной между двумя полюсами живой природы.
Иванов отнюдь не ищет платонического просветленного эроса, выводящего личность к ее вершинам. Он устремлен не к вершинам, а к безднам. Именно такой выбор навязал он русскому символизму. Да и не только символизму, всей русской истории XX века. И не навязал, а просто был им этим выбором, его персонификацией, если можно говорить о выборе в ситуации рокового наития, пророческого прозрения, профетической метафорики. То, что казалось историей большевистской революции и тоталитарного социализма в СССР, на самом деле было воплощением интуиции Вячеслава Иванова, ироническим, даже диаболическим разворачиванием его проекта. Впрочем, говорить ли о воплощении, когда следует скорее вести речь о развоплощении, об исчезновении ликов культуры и человека в гримасах коллективного народного тела, предавшегося соборному оргиазму? Надежда Яковлевна Мандельштам писала, что хоровое действие и всенародное Народный театр Иванова обернулись лагерной самодеятельностью. Этими словами принято возмущаться, но то же самое высказывали в превращенной, теоретически сублимированной форме все великие русские этого века. Например, духовный ученик Вячеслава Иванова Бахтин. В его концепции коллективного народного тела не узнали модификации ивановского дионисизма только потому, что не принято было помнить такие связи между эмигрантским Римом и сугубо отечественным Саранском. Нынешние философы прямо говорят, что историческая реальность, скрытая за теоретическими построениями Бахтина, – сталинский террор. Народная культура средневековья, бахтинский популистский эвфемизм для обозначения все тех же органической эпохи, хорового народного действа и прочих Дионисий учителя. Сами деятели этого резонанса и мемуаристы были склонны подчеркивать верхушечный, элитарный характер движения, оторванность его от реального течения истории. Но теперь становится ясно, что русский культурный ренессанс был глубоко тайно народным. То, что внизу, то и наверху, по слову Мережковского. История социализма в СССР была закодирована в построениях элитных мудрецов. Из Иванова вышел, точнее, его тему повторил, воспроизвел, а тему Бахтина модифицировал как актуально русскую, даже советскую, еще один отечественный гений – Андрей Платонов в «Чевенгуре». Герои Чевенгура – это некие изнемогшие хлысты, хлысты после родения. У Платонова дионисийский оргиазм является со знаком минус. Платонов увидел антиэротическую, тонатологическую природу дионисического оргиазма. Чевенгур – это и есть коллективное народное тело. Гениально понята мистика социализма, вражда его не к имуществу и к хозяйству, а к самому носителю таковых, к телу, ибо тело всегда индивидуально, а следовательно, антисоциалистично. Влечение к оперону, к беспредельному, в уже ставшем, уже определенном, это влечение к смерти, танатос. Говоря вместо Танатоса Дионис, мыслит о возрождении, о вечном возвращении. Но это и внечеловеческий, и внеисторический масштаб. Это масштаб гениальности, сверхчеловечности, которым нельзя мерить бедное человеческое существование. Соблазн и прелесть, прельщение Вячеслава Иванова были в том, что он этот масштаб предлагал как некую естественную мерку вполне конкретным персонажам, своим знакомым, попросту говоря. Но это и было ложью. На деле Иванов, если не имел в виду, то смутно интуировал нечто другое. Он был одержим замыслом изменения сексуальной практики, заворожен введением группового секса. С появлением мемуаров Маргариты Забашниковой сомневаться в этом нельзя. Но вопрос крайне острый, или по-ивановски соблазн, в том, что трудно, даже невозможно решить, следует ли таким образом редуцировать теорию или, наоборот, в самой чаемой практике усматривать высокометафизический смысл. У самого Иванова оба эти измерения были слиты, не различались. В этой неразличенности и заключался соблазн. Это теперь нам видно, что предельным понятием и эзотерикой знаменитой Ивановской башни была коллективная оргия. Свальный грех. Это были хлысты, подпорченные культурой.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Русские вопросы. 20-21. Начало и концы. Передачу подготовил Борис Парамонов.
У Иванова есть текст куда менее известный, чем многие его профетические сочинения, но основную его идею, высказывающий с максимально возможной полнотой, это публичная лекция о достоинстве женщины. Вот самая сногсшибательная формула оттуда.
Индивидуальный симбиоз закрепляет дурную индивидуацию человечества. Семья отъединяет и успокаивает человека в гранях эмпирической личности. Человечество должно осуществить симбиоз полов коллективно, чтобы соборно воззвать грядущее совершение на земле единого богочеловеческого тела. Индивидуальный же симбиоз должен слыть в общественном мнении не нормой половых отношений, а отличием и исключением, оправдываемым и великой любовью, и добрыми делами четы.
Вспомним то, что писалось в эллинской религии страдающего Бога. В любом соединении весь пол ищет всего пола. И убедимся еще раз, что это видение было у Иванова не только следствием ученых изысканий, но и жизненным проектом, понимаемым почти реалистически. В этом отрывке наиболее впечатляет прописная в слове «тело». Тело, конечно, не простое, а богочеловеческое. Но вот это интересно – заглянуть, так сказать, за край метафизики и рассмотреть за ним нечто вполне физическое. И прописная здесь нужна, потому что тело большое, коллективное, народное. Следует говорить о пансексуальном народничестве Вячеслава Иванова. Я ни в коем случае не хочу создать впечатление, что здесь мы имеем дело с неким курьезом, с извивами индивидуальной психики хотя бы и выдающегося человека. Я уже говорил, что высокая тема русского религиозно-культурного ренессанса узнается и в низкой прозе большевизма. Но мы узнаем звучание, настрой, а то и самые ноты русской ренессансной музыки, а равно как и крюки хлыстовских родений, в современной западной культуре. И я имею в виду именно высоколобый дискурс, а не маскультовскую моду вроде рок-музыки. Общая и, возможно, главная тема современной западной мысли – телесные практики как философская методология. Не только истина, но и путь. И началось это отнюдь не с Мишеля Фуко. Начало положил пресловутый Маркиз, которого как раз и открыли в самое подходящее время, к началу 60-х годов, или даже раньше, сразу после Второй мировой войны. Мне кажется, более правильным связывать Де Сада скорее с мировоззрением шестидесятнического либертинажа, чем с кошмарными опытами войны. Ибо главная у Сада не садизм, а прозрение коллективных сексуальных практик. Все эти позиции, операции, эпизоды и сеансы, выделенные и проанализированные Роланом Бартом, легко узнаваемый нами русскими сюжет – коллективное тело. В западной культуре 20 века заметна воля к нисхождению, только отчасти совпадающая с реальными внушениями демократической политики. Опять же, как и в России, неясно, что здесь было первичным – восстание масс или бунт элиты против классической культуры и высшего ее символа – Аполлона. Аполлон Чернявый был возлюблен на Западе никак не раньше, чем в России, у молодого Пикассо, открывшего так называемую негрскую скульптуру. Важнейшим этапом нисхождения в бездны следует считать психологию Юнга, восставшего прежде всего против индивидуализирующего и субъективирующего метода классического психоанализа. И Дионис справляет полное свое торжество у Жоржа Батая, философия которого уже не знает другого принципа, решающее слово которого – выход за грани и пределы индивидуальной телесности в неких флюидных экстазах. Видимый реванш субъекта, личности, индивидуального начала в экзистенциализме оборачивается колоссальным их предательством у самого же Сартра в его социальной философии. Это происходит в критике диалектического разума, в теории серии групп. Из неподлинных серий, отчужденных социальных структур, Сартр возвращает человека в кажущуюся полноту существования путем растворения его в мифических группах, где он, так сказать, приобретает утрачивая индивидуальную судьбу в некоем постулированном братстве, носителе неформальных коммуникаций, например, братство террористической группы в ходе акции, создающие единство судьбы. В Все это ячейки, зачатки, ларвы будущего человечества как единого субъекта, способного обрести свободу именно как коллективный субъект, ибо субъект – личность, свободная изначально, основной тезис экзистенциализма. Коллективный субъект как носитель свободы в историческом деянии – это, кажется, квадратурой круга, противоречием в определении. Но у Сартра за этим метаисторическим построением чувствуется некий индивидуальный опыт, питающий соответствующие иллюзии. И этот опыт до удивления, до полнейшего совпадения воспроизводит опыты Вячеслава Иванова. Это все та же идея коллективного тела, обретаемого в специфической, но мнящейся универсально-программной и сексуальной практике. У Сартра есть одна навязчивая идея, повторяющаяся буквально во всех его биографических, в том числе автобиографических студиях. Обретение объективированного облика, бытийного статуса под взглядом другого. Сартру нужен был свидетель. Вокруг него создалась некая семья, сборище интимных друзей, которую очень тянет назвать коллективным браком. Это, если не реальный опыт, то соблазн Сартра. В то же время это было для него адом. Ад – это другие. Только такой глубинный смысл нужно усматривать в знаменитой пьесе «Обреченность на стороннее наблюдение в интимных актах». Социалистические, если даже не прямо коммунистические симпатии Сартра идут из этого психологического источника, тем самым открывая в социализме подлинно экзистенциальную глубину. Социализм – это любовь, по крайней мере, втроем. И, по крайней мере, так это у Сартра. Нельзя считать случайным тот факт, что не знавшие один другого Платонов и Сартр писали в сущности одну и ту же книгу, которая в русском варианте называется «Чевенгур». Сартровская пресловутая левизна – тот же Чевенгур. Социализм был для Сартра адом, который необходимо принять как личную судьбу. Он рождается из телесного соприкосновения в переполненном бараке военнопленных, как у самоучки в тошноте. Социализм – это телесный поиск. Сартр бросается в коммунизм, потому что нету без него любви. В опыте Сартра социализм еще раз обнаруживает свою дионисическую природу, снова предстает рационализации дионисизма. Эту телесную ипостась социализма, как его интимный мотив, почувствовал однажды Розанов в случайной как будто статье, рецензии на одну из брошюр Льва Тихомирова. Этот интимный мотив Розанов передает библейским «Негоже человеку быть одному». Понятно, что вопрос социализма – не семейный вопрос. В социализме, следовательно, речь идет, вернее, молчание раздается о совместной телесности, о коллективном теле. Это молчание услышал Розанов. Как видим, появление русской, ивановской темы на Западе приходится на середину века. Пик, естественно, 60-е годы, подъем хлыстовской волны, известной как движение хиппи. Характерно, что Сартр также не нужен майским бунтарям, как не нужен был большевикам социализм русских богоискателей. Идея, овладевающая массами, всегда мельчает, дешевеет, уценивается. И вот отсюда, из этого дискаунта, может быть, явится или уже явилось спасение. Нельзя не заметить, что высокая или, скорее, глубокая философия дионисизма со всеми ее социалистическими псевдонимами стала на современном Западе всего-навсего сексуальной практикой. Сначала это был так называемый свэп. Потом, то есть сейчас, появились новые, в том числе групповые формы сексуального общения. Хроника меня не интересует. Но интересно, как эти бытовые явления рассматриваются и углубляются в некоторых произведениях нынешнего искусства. Конкретно я имею в виду одного художника, английского кинорежиссера Майка Фигиса. У Фигиса заметно стремление к мифологической проекции выбираемых им сюжетов. Самый известный и поэтому самый компромиссный его фильм «Покидая Лас-Вегас» возгоняет историю алкоголика и проститутки на евангельский уровень Христа и Магдалины. В фильме «The Lost of Sexual Innocence» дается проекция на грехопадение и изгнание из рая. В выбранном мной контексте наиболее интересен, конечно, фильм «One Night Stand». Название как бы легкомысленное, но фильм глубоко философичен. В нем разворачиваются дионисийские игры, причем самого что ни на есть трагического накала. оргия происходит на поминках по гомосексуалисту, умершему от СПИДа. И умерший выступает в фильме неким связующим всех его участников звеном, звеном именно сексуальным, какой-то центральной объединяющей точкой, неким структурообразующим радикалом. Он центр позиции, операции и сеанса в десадовском смысле. Через него снимается гендерность. На этой тризне, переходящей в оргию, происходит исчезновение не только фиксированных супружеских пар, но и самых полов. Сексуальный инстинкт оказывается гендерно недифференцированным, но и нечто большее происходит. Фильм Фигеса об утрате личности, происходящей на глаз незаметно и, так сказать, в игровом акте. Это фильм о конце индивидуализма, тема, как помним, основная у Вячеслава Иванова. Значит ли это, что можно говорить о конце Запада, западной культуры, которая была культурой индивидуалистической, аполлонической? Индивидуализм преодолевается, попросту отбрасывается, не в политико-социальных или юридических измерениях западной жизни, а в сексуальных практиках, то есть как бы на бытовой поверхности, в поведенческо-игровой атмосфере. Но не исчезает ли в этих играх и практиках главное основание западной жизни, идея личности, даже не духовного, а телесного узла? Habeas corpus act не исчезает ли? Или, наоборот, такое игровое смещение дионисийской проблемы уберегает Запад от ниспадения в безмерность и бесформенность смерти, от гибели всерьез? Дионисизм как идеология, то есть иллюзия, превращенная форма сознания, это социализм. Но разоблачение идеологии в телесной практике не сводит ли ее на нет, не лишает ли ее всех потенциальных ядов?
Радио «Свобода» вы слушали выпуск «Русских вопросов». Передачу подготовил Борис Паранов. Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио «Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Но главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я вот не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую про ельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов. Мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, в 96-м, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающее собрание, потому что фактически путем голосования
голосование. Ну, это я утрирую насчет голосования. Это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за». Нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Бориса Николаевича. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи, может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий материал. Я не хочу себя хвалить, как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди. И никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично. И это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. «Мегаполис, Москва» как радио «Вавилон». Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему, и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина. нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».